Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Дагестане во время спецоперации убиты 2 милиционера и боевик. Израильские войска ведут тяжелые бои в Южном Ливане. Театральный фестиваль в Польше прерван из-за нападения расистов. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера, один получил ранение, убит и боевик. Из Дагестана передают корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Операция по прочесыванию лесного массива вдоль реки Акташ началась в воскресенье вечером. По оперативной информации, в лесу могли скрываться боевики из отряда Рапани Халилова. В 3 километрах от селения Эндирей одна из поисковых групп вступила в бой с небольшим отрядом маджахедов. Под плотным огнем милиционеры были вынуждены отступить и запросить подмогу. Лес был оцеплен бойцами внутренних войск. Небольшой участок, где предположительно укрывались маджахеды, до утра обстреливался из пулеметов и гранатометов. С рассветом милицейский спецназ вновь двинулся на зачистку леса. К этому времени стороны уже понесли потери. По данным на утро понедельника, погибли 2 милиционеров, убит 1 боевик. Его личность установлена. Это боец отряда Рапани Халилова Джамбулат Байдулаев по кличке Джарах. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Южном Ливане израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. Ожесточенный бой идет в районе города Бин-Джбейль, опорного пункта боевиков Хизбаллах. В боях ранены 10 израильских солдат. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. За последние сутки удары были нанесены по 270 объектам. Продолжают обстрелы Израиля и Хизбаллах. Сегодня по городам на севере Израиля были выпущены по меньшей мере 40 ракет, ранены 13 человек. С 12 июля, когда начались военные действия, в Ливане погибли около 400 человек, в основном мирные граждане. Потери Израиля — 37 человек, 20 из них — военные. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел в Бейруте переговоры с лидером ливанского парламентского большинства Саадом Харири. После встречи Солана заявил, что ЕС вместе с ООН разрабатывает концепцию миротворческих сил на Ближнем Востоке.
Это будет непросто. С прошлой среды мы работаем над концепцией таких сил, которые могли бы действовать под эгидой Совета Безопасности ООН. Надеюсь, многие страны ЕС готовы оказать необходимую помощь.
Это был Хавьер Солана. Вице-премьер Израиля Шимон Перес так прокомментировал международные миротворческие усилия.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения. Если иностранная дипломатия может помочь, мы это только приветствуем.
Сказал израильский вице-премьер. Кипр, куда устремились десятки тысяч беженцев из Ливана, взывает о помощи. На острове уже находится 35 тысяч эвакуированных граждан разных стран. Власти Кипра заявляют, что больше не в состоянии принимать беженцев. В Польше прерван театральный фестиваль из-за российского нападения на одного из актеров, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Актера театральной труппы «Мигратор» марокканца Абделя избили в местечке Венгайты сразу после выступления. Несколько молодых людей подскочили к нему, ударили бутылкой по голове и с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки. Актер потерял сознание и пришел в себя только в больнице. Фестиваль весь театрально немедленно прервали. Полиция задержала 3 мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. Это местные жители, ранее каравшиеся за хулиганство и воровство. Задержанных допрашивают. Труппа «Мигратор» работает в Варшаве и полностью состоит из иммигрантов и беженцев, прежде всего из Африки, азиатских стран и Кавказа. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова прокурор требует приговорить к 12 годам заключения. Михайлова обвиняют в разглашении государственной тайны и получении взятки. Дело слушается в Мосгорсуде. Чиновник был задержан в декабре 2004 года. По данным следствия, он передал 2 предпринимателям документ, содержащий сведения о погашении Вьетнамом долга перед Россией, а в благодарность получил от них «Мерседес». Министр финансов Алексей Кудрин, давший свидетельские показания, заявил, что документ не был секретным, но использовать его вне стен Минфина было запрещено. В Казахстане один из лидеров оппозиции Болат Абилов осужден на 2,5 года условно по обвинению в оскорблении сотрудника милиции. Подробности репортажа корреспондента Радио Свобода Сергея Козлова.
Булат Абилов, сопредседатель партии «Настоящий Ак-Жол», «Светлый путь», осужден в городе Тимиртау на 2,5 года условно за оскорбление подполковника полиции Алексея Дмитриева. Оскорбления, согласно обвинению, прозвучали год назад в Карагандинской области во время президентской предвыборной кампании. Булат Абилов прибыл туда во главе группы активистов, поддерживавших кандидата от оппозиции Жармахана Туикбая, и вступил в словесную перепалку с подполковником Дмитриевым, пытавшимся, по словам полицейского, пресечь нарушение закона со стороны митингующих оппозиционеров. Оппозиционный политик полностью отрицает свою вину и назвал процесс над ним политическим. Ранее Абилова уже осуждали за клевету в адрес одного из депутатов парламента, и также условно, но на 2 года. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Как сообщил специальный представитель ООН Марти Ахтисаари, позиции сторон не изменились. Лидеры Сербии готовы на все, кроме предоставления Косово независимости. Лидеры Косово ничего, кроме независимости, не хотят. Со стороны Сербии в переговорах принимали участие президент Борис Тадич и глава правительства Воислав Каштуница. Косово представляли президент края Фатмир Сейдию и премьер-министр Агим Чеку. Знаменитая на весь мир гигантская статуя фараона Рамзеса II будет перенесена из центра Каира к Великим пирамидам в пригороде. Грязный воздух города сильно повредил статую, возраст которой 3200 лет. В центре столицы Египта она стоит полвека. Каменное изваяние, весящее 125 тонн, планируется перевести 25 августа. Статуя будет установлена в 2 километрах от пирамид, где планируется через несколько лет открыть новый музей истории Египта. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода, последний выпуск новостей нашего радио. Вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На этой неделе фактически началась избирательная кампания по выборам областных законодателей в десятке российских регионов. День голосования 8 октября. На этот день назначены выборы законодательного собрания Свердловской области. Пока что на политическом поле наиболее заметны пикировки между «Единой Россией» и «Партией жизни». Из Екатеринбурга сообщает Евгения Назарец.
Партия-то хорошая, но в ней заправляют недостойные люди. Такими любезностями обменялись Свердловские отделения «Единой России» и «Партии жизни», по сути, начав предвыборную борьбу за места в областной думе. Выборы назначены на 8 октября. Сейчас в разгаре поиск авторитетных сторонников, на кого пошел бы избиратель. У «Единой России» в Свердловской области были и есть губернатор Эдуард Россель и премьер Алексей Воробьев. Российскую «Партию жизни» на выборах в Свердловскую областную думу решил поддержать известный в России исполнитель в стиле шансон Александр Новиков. Точнее, даже по словам самого Новикова, не столько партию, сколько ее регионального лидера и главу списка на выборах в облдуму, депутата Госдумы Евгения Ройзмана. Это политическое решение певца и продюсера пошло в ущерб его бизнесу, заявил сам Александр Новиков и обвинил в этом «Единую Россию».
Чиновники, которые состоят в политсовете «Единой России», вынудили мою студию покинуть здание, в котором она располагалась, путем поднятия аренды почти в 10 раз. Здание, оно находится в ведении одного из функционеров, который состоит в политсовете «Единой России», фирма «Серебряное кольцо», которому отдано в управление все памятники архитектуры. В одном из таких памятников располагалась студия, в которой я работал. Удивительно то, что это сделали люди, которым я всю жизнь помогал. Вы можете спросить, знал ли об этом Алексей Воробьев, председатель правительства? Знал. Мог ли он повлиять на это? Легко, одним движением мизинца. Но они всем молчаливым согласием ответили. Что касается Эдуарда Росселя, разговор у меня с Росселем ни по поводу «Единой России», ни по поводу «Российской партии жизни», ни по поводу студии моей не было. Я всегда ему помогал во всем, и я и буду ему помогать Росселю, просто как выдающейся политической фигуре. «Единой России» нет. Потому что сегодня в «Единую Россию» хлынула армия приспособленцев. Я имею в виду наши региональные отделения, которых я охарактеризовал бы так. «Богатые никто, живущие ни для чего и в никуда».
«Единая Россия» тоже готова помочь избирателям понять, кто хороший, а кто плохой в Свердловском отделении партии жизни. Певец и признанный уральский авторитет Александр Новиков считает, что именно для этого свердловские единороссы инициировали подписание соглашения о противодействии проникновению криминала во власть.
В
Этот меморандум почему возник, ни для кого не секрет. Значит, я судимый, но они не знают, что судимость моя, она не то что снята, а приговор отменен Верховным судом Российской Федерации. Я считаю незаконно осужденным. Что касаемо Евгения Ройзмана, так я понятия не имел даже, что он судимый. Это не имеет никакого значения к сегодняшним выборам. Человек может быть судимый в жизни, может оступиться, это же не навсегда. Существует закон, который регламентирует. Можно сегодня сидеть в следственном изоляторе и баллотироваться в депутаты или в президенты, это же никто не запрещает. Я когда прочитал этот меморандум, мне так было смешно, и я вспомнил одного милого дядю из руководства «Единой России», с которым мы сидели в соседних камерах. С ним-то что будут делать?
В оригинальном отделении «Единой России» понимают, что вопросы взаимоотношений человека с законом в правовом государстве законом регламентируются. Но джентльменское политическое соглашение все равно лишним не считают. Самим единороссам ревизия рядов накануне областных выборов не понадобится, дает понять начальник отдела агитационной и пропагандистской работы региональной ячейки Денис Селезнев.
Почему такая инициатива? Мне кажется, это дело очевидно, чтобы не допустить влияния криминалитета на политику в целом, на жизнь. Это тоже регламентируется законом. Но все-таки такие ситуации были. Ну, у нас, в принципе, когда анкеты заполняются, они уже проверяются, то есть на этапе вступления в партию.
Соглашение о противодействии проникновению криминала во власть подписали 9 партий, включая саму «Единую Россию». В ответ на ее антикриминальный меморандум у Свердловского отделения Российской партии жизни есть свой. Глава РПЖ в Свердловской области Евгений Ройзман обратился к лидерам всех политических партий в регионе с предложением подписать соглашение об отказе использовать административный ресурс во время предвыборной кампании. В ответ на вопрос, у каких таких российских партий есть этот самый административный ресурс, депутат Госдумы Евгений Ройзман только смеется.
На самом деле забавно посмотреть. Здесь «Единая Россия» попадает в очень сложную ситуацию. Если они все будут делать честно, то им надо, конечно, подписывать этот меморандум. Но если они его подпишут и продолжат делать честно, надо отказаться от административного ресурса. У «Единой России», кроме административного ресурса, я просто не понимаю, что у них есть еще. Это при том, что в «Единой России», особенно на федеральном уровне, достаточно таких настоящих достойных людей.
«Единая Россия» не подписала меморандум Ройзмана и Свердловского отделения Российской партии жизни. Поддержали соглашение о неиспользовании административного ресурса Аграрная партия, РКРП, Партия социальной справедливости, Единение, Объединенная промышленная партия и Яблоко. Впрочем, подпись Яблока есть и под антикриминальным меморандумом единороссов. На вопрос, что с этими соглашениями будут делать дальше, в «Единой России» ответили: да ничего. Партия жизни и единомышленники собираются писать жалобы в избирком на «Единую Россию» за использование административного ресурса.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец. Перед выборами депутатов Великого Хурала Тувы, назначенными на 8 октября, борьба развернулась внутри местного отделения партии «Единая Россия». Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
11 июля в Туве стартовала избирательная кампания по выборам в двухпалатный парламент. В общей сложности 8 октября предстоит избрать 162 депутата, 130 в палату представителей и 32 в законодательную палату. Выборы пройдут по одномандатным округам и по партийным спискам. Из 12 региональных отделений политических партий о своем намерении участвовать в выборах заявили КПРФ, Единая Россия, Яблоко, Аграрная партия, ЛДПР, Партия жизни и Патриоты России. Установку участвовать в региональных выборах получили от своего федерального руководства все партии. Но реальные шансы на успех есть не у многих. В Туве в два раза сократилось количество избирательных округов. Если раньше их было 32, то сейчас 16. Каждому одномандатнику необходимо собрать более 3500 подписей избирателей. Избирательный залог составляет 250 тысяч рублей, а для партий более 3 миллионов рублей. С увеличением числа избирателей в округах пропорционально увеличиваются и расходы на избирательную кампанию. Даже по самым приблизительным подсчетам, которые провел лидер тувинского отделения партии «Яблоко» Владимир Тавберидзе, на раскрутку одного кандидата потребуется не менее 1 миллиона рублей. По его словам, такими финансовыми ресурсами располагает лишь «Единая Россия». Во время своей недавней поездки в Туву финансовую поддержку своему региональному отделению пообещал лидер партии «Жизни» Сергей Миронов. Он поставил перед тувинским отделением задачу занять на выборах второе место. Тувинские законодатели повысили порог явки избирателей, необходимый для признания выборов состоявшимися. Она должна составить не менее 33%. Между тем, в Кызыле в последние годы явка не превышала и 19%. Тувинский избирком в эти дни работает в режиме цейтнота, поскольку местный закон о выборах был принят слишком поздно. Он был опубликован лишь 24 июня, и на разработку нужных документов распоряжение у комиссии осталось только 2 недели. Что же касается партий, то все они они еще определяются со своими списками. Пока в Центр избирком Тувы не поступило ни одного заявления. Например, «Патриоты России» наметили конференцию на 26 июля, «Яблоко» на 25. «Единороссы» вначале хотели провести конференцию 24 июля, потом перенесли ее на 4 августа. На этих конференциях и будут утверждаться партсписки. По мнению местных аналитиков, основная борьба развернется между четырьмя так называемыми парламентскими партиями, представленными в Государственной Думе России. А победу предрекают «Единой России», потому что среди ее лидеров Сергей Шойгу, которого на его малой родине почитают как национального героя. Тувинские единороссы пообещали ему набрать на предстоящих выборах не менее 80% голосов. Однако скандалы, связанные с формированием партийного списка, могут пошатнуть этот авторитет. Единороссы до сих пор не могут определиться даже с первой тройкой. Возглавляет список ныне действующий глава правительства Шеригол Оржик, который лишь полтора года назад вступил в эту партию. Вторым идет руководитель политсовета партии Шалбан Караол, который стоял у истоков единства в Туве. Еще пять лет назад 40-летний Шалбан Караол, возглавлявший тувинский парламент, был одним из основных оппонентов Шеригола Оржика. Два года назад он перешел в правительство, стал вице-премьером. Но политические разногласия сохранились до сих пор. Отсюда и сыр-бор. Решение Генерального совета «Единой России» о том, чтобы партийный список возглавил именно Шеригол Оржик, которому, кстати сказать, 24 июля исполняется 64 года, оказалось для многих неожиданным. Он возглавляет тувинское правительство с марта 2002 года. До этого два срока подряд занимал кресло президента республики. И победа «Единой России» на парламентских выборах означает, что он сохранит за собой власть и влияние еще на один срок. Правда, в новом качестве. Отвечая на мой вопрос, кто будет третьим в списке, Шеригол Оржик ответил.
Решение Бюро Генерального Совета 27 июня, значит, первым списком возглавляю я. Мне дано задание, чтобы, значит, наша партия получила здесь на выборах 80% на родине Сергея Кучугедовича, создатель и лидер этой партии, партии, которая поддерживает Владимир Владимирович Путин. Так огромная задача, значит, поставлена. Вторым и третьим, но лидер, я бы сказал, значит, руководитель территориального республиканского отделения партии «Единой России» Шолпан Валерьевич Чахаров обязательно должен быть в этой тройке. А из 100 русских мы подали кандидатуру. Как решить, я сегодня озвучить фамилии не могу.
Некоторые СМИ заподозрили Шеригола Оржика в том, что он якобы настаивал на том, чтобы под номером 3 в списке значился давний его соратник и друг Алексей Мельников. Он бывший первый секретарь Шушинского райкома КПСС, ныне советник сенатора от Тувы Сергея Пугачева, заместитель управляющего Межпромбанком. С 1990 2 по 1997 год Алексей Мельников занимал пост вице-президента Тувы, затем первого вице-премьера правительства. Секретарь политсовета Шалбан Караул хочет видеть под номером 3, как он сам выразился, или учителя, или врача. Он даже направил список в Генеральный совет в партии, не согласовав его с Шериголом Оржиком. Разразился очередной скандал. Чтобы как-то его погасить, в Туву приезжал советник управления внутренней политики администрации президента России Олег Матвейчев. У партии власти в Туве, по мнению Матвеичева, должен выдвинуться один лидер. Из-за негласного раскола «Единой России» на полярной части тувинский избиратель оказался дезориентирован. Олег Матвеичев передал указание своего руководства поддерживать позицию главы республики Шеригола Оржика. Тем не менее, с первой тройкой в партийном списке тувинские единороссы так до сих пор и не определились.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Туве Александр Филатенко. Новгородская область выборы в областную думу проведет во многом по-новому. Из Великого Новгорода передает Светлана Герасимова.
Михаил Прусак, губернатор Новгородской области и лидер регионального отделения «Единой России» под номером 1 в партийном списке, полагая, что тем самым в очередной раз экзаменует себя, одобряет ли население области ту политику, которую он проводит, в том числе и как руководитель партии в регионе. «Единая Россия» выставила своих кандидатов по всем 13 одномандатным округам. Там почти весь прежний депутатский состав. Партийный список хоть вроде бы и отражает все социальные и профессиональные группы, но и в нем руководящий состав налицо. По этому поводу у Михаила Прусака есть давнее убеждение.
Человек, если он сумел сохранить предприятие свое или отстроить больницу в это время, то ясно, что он и сам состоятельный, и помочь другим может. Не просто, что я еще ничего не сделал, но вы меня изберите депутатом, а потом я вам покажу. Ты докажи вначале на своем участке, что ты сделал и на что ты способен. Если будет такое поле политическое, Белорусская, где профсоюзы, предприниматели, власть, партии движения, все вместе, и вся работа будет направлена на реализацию конкретных дел, на развитие экономики, культуры, образования, медицины. Сегодня есть крайне левые взгляды, крайне правые взгляды, но мнений всегда бывает тысячу, а решение всегда одно. Вот мы с вами наелись вот этих разногласий и вот этой популистской демократии вот этого периода, когда мы не можем договориться ни о чем.
Большинство избирателей Новгородской области пока не слишком вникает, что областную думу им впервые придется избирать из двух половинок, от партии и по одномандатным округам. И уж совсем не ясно их представление относительно электронного голосования, о чем сообщил побывавший на днях в Великом Новгороде председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков.
Великий Новгород будет единственным городом России, который впервые будет на выборах голосовать с помощью электронных устройств, установленных на избирательных участках. Мы это сделали сознательно и именно в Великом Новгороде. Как в городе, который имеет уникальнейшую историю развития гражданского самосознания, установления диалога власти и народа.
В случае удачного исхода эксперимента в Великом Новгороде в 2007 году Центр избирком намерен охватить комплексами электронного голосования как минимум 1% или 950 избирательных участков страны.
Сообщала Светлана Герасимова. Список «Единой России» на выборах Думы Астраханской области возглавят те, кто в местном парламенте заседать, конечно, не будут. Губернатор и мэр Астрахани. Из Астрахани сообщает Мария Хлебникова.
С этого года число депутатов Астраханской областной думы увеличится вдвое. В законодательном собрании будет 58 депутатских мест взамен нынешних 29. Половина депутатов избирается в мажоритарных округах. Партиям, чтобы попасть в Думу, необходимо преодолеть 7-процентный барьер, что, по мнению экспертов, будет под силу лишь 3-4 объединениям. Секретарь Астраханского областного комитета Компартии России Александр Качков сообщил о планах КПРФ.
Достойно представить трудовое население нашей области в будущем составе Государственной Думы Астраханской области. Ибо мы видим нынешний состав Государственной Думы по своему большинству. Есть представители олигархических кругов, это банкиры, это предприниматели, это руководители крупных предприятий. Там очень мало представителей именно рабочих, колхозного крестьянства нашего. Наша цель – это, конечно, защита интересов трудового населения. Для того, чтобы в законодательном органе власти принимались законы в интересах населения, а не вопреки интересам населения, для этой цели мы и выставляем максимальное количество своих представителей.
Лидер Астраханского регионального отделения «Единой России» Александр Клыканов уверен в победе своей партии на выборах в областную думу.
Мы хотим получить большинство, поэтому мы представляем расширенный партийный список в соответствии с нашим местным законодательством. Он состоит из центральной областной части и партийных округов, которые в значительной степени соответствуют районам области, и кроме того 9 партийных округов в городе Астрахани.
Список депутатов от «Единой России» возглавит астраханский губернатор Александр Жилкин, сообщает Александр Клыканов.
Он пошел на выборы и пришел к власти, в том числе и с поддержкой партии «Единая Россия». Он стал членом партии не после того, как избрался, а он был членом партии, избрался губернатором. Я думаю, что вы понимаете принципиальную разницу. Александр Александрович Жилкин формировал свою новую структуру, свое правительство, безусловно, по профессиональным качествам, но в то же время это оказалось и в значительной степени партийное правительство. Меня, как лидера регионального отделения, безусловно, это радует, потому что из прошлого состава регионального политсовета практически четверть оказалась востребованными именно в структурах власти.
Астраханский мэр Сергей Баженов тоже баллотируется в Думу от единороссов на втором месте в списке, рассказал лидер Астраханского регионального отделения «Единой России» Александр Клыканов.
А нас с нашей столицей, нашего региона связывают и общие цели и задачи, связанные с подготовкой к празднованию 405-летия города Астрахани. Эта дата для нас не просто праздник, не некий фестиваль с салютами, а это реальный, я бы даже сказал, исторический шанс, действительно, благодаря указу президента и федеральным средствам сделать наш город не просто красивым, но и, по большому счету, привлекательным инвестиционно. Готовятся специальные программы реконструкции, капитального ремонта домов с тем, чтобы привести их, что называется, в божеский вид, прежде чем передать в управление гражданам. Это одна из сегодня, но наиболее таких болевых точек. Совершенно понятно, что если 40-50 лет дом не ремонтировался, а теперь он передается как благо в управление жильцам, но, извините, с этим разрушенным хозяйством самим жильцам не справиться.
Заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Николай Сандаков указывает, что популярность партии Жириновского в Астраханской области весьма велика.
Задачи и планы, с которыми идет ЛДПР в Думу, безусловно, получить наибольшее количество мандатов. Думаю, что их должно быть не меньше 10, поскольку вот даже по последние рейтинги и последние оценки показывают, что ЛДПР пользуется поддержкой порядка 20% избирательной территории региона и не имела партия морального права не идти в Думу, поскольку уже есть практически опыт работы на территории региона. Глава Камызякского района является руководителем регионального отделения ЛДПР. И за там, полтора года, которые мы работаем в Камызякском районе, я считаю, что мы достаточно много работ произвели, и это видно. Партия достаточно системно выступает против нескольких основных вещей. Это рост тарифов ЖКХ, да, которые мы считаем необоснованные. Второй – это социальная защита жителей села именно, потому что так уж сложилось в последнее время, что между городом и селом пропасть.
Успех иных партий, кроме «Единой России», КПРФ и ЛДПР, на выборах в Астраханскую областную думу, по мнению экспертов, маловероятен. Хотя сын бывшего губернатора Астраханской области Петр Гужвин на прошлой неделе был избран лидером регионального отделения Российской партии пенсионеров. Комментируя это событие, он заявил, что вся Россия сегодня делится на две категории – пенсионеров и тех, кто готовится ими стать. Поэтому, по мнению Петра Гужвина, за молодую партию будет кому голосовать.
Рассказывала Мария Хлебникова. На выборах Законодательного собрания Республики Карелия, как предполагают эксперты, главным соперником партии «Единая Россия» будет партия «Яблоко». Из Петрозаводска сообщает Сергей Коробов.
Парламентские выборы в Карелии состоятся 8 октября, и пройдут они по новым правилам. Число депутатских мест сокращено с 57 до 50, а состав законодательного собрания впервые будет формироваться и по партийным спискам, и по результатам выборов в одномандатных округах. Хотя понятно, что большинство мест в парламенте вновь получит «Единая Россия», партия власти еще более обезопасила себя, внеся несколько поправок в закон о выборах. Проходной балл при выборах по партийным спискам увеличен с 5 до 7%. Нововведение комментирует депутат Карельского парламента от партии «Яблоко» Алексей Масунов.
Я считаю, что это закрывает путь в политику многим партиям, небольшим. А ведь чем разнообразнее политическая палитра, тем лучше, наверное, для общества. Ведь у людей разные взгляды, а их загонят в ситуацию, когда надо будет голосовать только за крупные партии. Вот, а может быть, у человека давние симпатии к какой-нибудь маленькой партии. Тогда получается вообще абсурд. Он приходит голосовать. Голосует за свою маленькую партию, а этот голос попадет большой, за которую бы он ни в коем случае не голосовал. Я вообще считаю, что никаких планок быть не должно. Получила партия 1% и правильно. Не знаю, что строим, называется это вертикаль власти. При вертикали власти много партий не нужно. Там 2-3 и хватит, потому что изначально считается, что люди не смогут разобраться в изобилии партий. Но если так считать, то они никогда и не разберутся. Надо давать людям возможность выбора.
Другое изменение в законе о выборах депутатов Законодательного собрания Карелии предполагает 100% проверку. Проверку подписей в поддержку кандидатов. При этом количество недействительных подписей не может превышать 10% от общего числа. Иначе кандидат может быть недопущен на выборы. И эта поправка также может стать регулятором процесса парламентских выборов, которые, на взгляд многих политиков, могут иметь крайне нечистоплотный характер, говорит руководитель регионального отделения партии «Союз правых сил» Наталья Мищенко.
Во-первых, смотрите, депутаты законодательного собрания, если у них был раньше округ около 10 тысяч, теперь около 30. Вот представляете, какая там будет конкуренция и что будет в плане и черного пиара. Сейчас уже смотришь, какие идут движения в ту или иную сторону, и люди просто бегают и ищут, а где купить себе место в списке партийном. Ну, да, это же никто не скрывает. И цены, учитывая то, что нам предлагали 90 тысяч долларов, но я знаю, что есть и дороже. Будет, конечно, очень интересная у нас выборная кампания. Будет очень много подкупа.
Еще одной особенностью парламентских выборов в Карелии является отсутствие в избирательных бюллетенях графы «против всех». Несмотря на сопротивление оппозиции, большинство законодателей выступило за отмену возможности протестного голосования. По мнению наблюдателей, это не окажет существенного влияния на ход выборов, поскольку порог явки избирателей установлен на уровне 20%, однако вполне может добавить голосов оппозиционным партиям «Яблоку» и КПРФ.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Сергей Коробов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу рассказ о политической жизни регионов России после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Южном Ливане израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. В боях ранены 10 израильских солдат. Боевики «Хизбаллах» продолжают обстрелы с севера Израиля. Ранены еще 13 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс нанесла краткий визит в Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Берри. После встречи никаких заявлений сделано не было, и Райс отбыла в Израиль. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Первыми откликнулись США, объявившие, что выделяют 30 миллионов долларов. В Назране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками, один ранен. Пропал один из свидетелей обвинения по делу об истязаниях рядового Андрея Сычева, старослужащего Челябинского танкового училища. В понедельник он не явился в суд. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников партии регионов Виктора Януковича и блока Юлии Тимошенко. Во вторник истекает срок, когда на Украине должно быть сформировано правительство. Президент получает в этом случае право распустить парламент. Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Как сообщил специальный представитель ООН Марти Ахтисаари, позиции сторон не изменились. Лидеры Сербии готовы на все, кроме предоставления Косово независимости. Лидеры Косово ничего, кроме независимости, не хотят. Жертвами новых терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Масул и Самара. Бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова прокурор требует приговорить к 12 годам заключения. Михайлова обвиняют в разглашении государственной тайны и получении взятки. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве мины ранены двое канадских военнослужащих.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент Чувашии Николай Федоров принял решение лично возглавить список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах Государственного Совета Республики. В первую тройку списка также вошли председатель Госсовета Чувашии Михаил Михайловский и олимпийская чемпионка, член депутатской группы «Единая Россия» Елена Николаева. А единственной реальной оппозиционной силой, скорее всего, станет Коммунистическая партия Российской Федерации, считает корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев.
Отныне депутаты Госсовета будут сохранять свой статус не 4, как прежде, а уже 5 лет. Зато количество депутатских мест значительно сократится – с 73 до 44. Причем лишь только половина депутатов будет избираться по одномандатным округам. Другие 22 места поделят между собой политические партии, принявшие участие в выборах. В настоящее время в Чувашии зарегистрированы 24 региональных отделения политических партий, имеющих право участия в текущей избирательной кампании. Однако, как отметила председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линик, не все они активно проявляют себя на политической арене. Исходя из результатов недавних выборов в органы местного самоуправления, можно предположить, что не более 10 региональных отделений станут участвовать в предвыборной борьбе. На вопрос, почему такое происходит, отвечает депутат Госсовета Чувашия, вице-президент Адвокатской палаты Республики и первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Виктор Ильин.
Будучи уже депутатом Государственного совета двух созывов подряд, второго, третьего созыва, я могу сказать, что я, честно говоря, вот так называемом Государственном совете Чувашской республики, я полностью разочаровался. Госсовет, я в этом сегодня абсолютно убежден, превратился у нас, особенно третьего созыва, какой-то самый паршивый отдел администрации президента Чувашской республики. То есть практически сегодня Госсовет используется в роли проталкивания тех решений, негативных при том решений администрации президента. Я уж не беру председателя комитетов Госсовета, которые должны выступать с трибун по должности. А по сути дела Государственный совет молчаливый. При обсуждении какого-то законопроекта подавляющее большинство, их можно назвать где-то примерно 95%, наверное, депутатов, абсолютно никакого не принимает участие. Да и не боятся обсуждать, потому что выскажи свое суждение по видению тех или иных проблем, практически тоже становишься негодным элементом, начинаются всякие рода преследования. Конечно, не для слабонервных этот вот Госсовет. Сегодня глядишь на них, вроде бы они генеральные директора, такие, а такие жалкие, даже пикнуть боятся. Государственный совет Чувашской республики вот при президенте Федорове Николае Васильевиче парламентом в том смысле, которым он должен быть, не является. Я в этом абсолютно убедился.
Иного мнения придерживается координатор Чувашской региональной организации ЛДПР, депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Бронизин.
В Государственном совете Чувашской республики и от нашей партии, кстати, депутаты вносили законопроекты, и они проходили. То есть я не считаю, что тут настолько жестко все взяло под себя правительство. То есть есть вопросы, в которых можно и нужно работать. Я знаю, что многие наоборот собираются идти даже из горсобрания, избравшиеся депутаты в горсобрании, идти в Государственный совет. В целом мы поддерживаем тесное сотрудничество и с правительством Чувашской республики и регулярно встречаемся с президентом Чувашской республики для уточнения каких-то общеполитических моментов. По направлениям, которые задает президент России на сегодняшний день, у нас, в принципе, с «Единой Россией» позиции одинаковые.
Из Чебоксар сообщал Дмитрий Лишнев. Региональное отделение аграрной партии в Чувашии в связи с тем, что президент республики Николай Федоров стал во главе «Единой России», решило не выдвигать кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. Сельское начальство то ли лояльность продемонстрировало, то ли решило, что в такой ситуации тягаться с властями себе дороже. Дотации потеряешь. Городская дума Самары назначила на 8 октября прямые выборы мэра областной столицы. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
19 июля депутаты городской думы на своем заседании приняли решение назначить выборы мэра Самары на 8 октября. Дата выборов была назначена на основании нового городского устава, утвержденного думой 10 июля и зарегистрированного 18 июля Поволжским отделением Минюста. На следующий день, 19 июля, в Самарскую областную прокуратуру обратился советник мэра Самары Георгия Лиманского Сергей Николагорский и попросил проверить законность назначения выборов и регистрации устава.
Устав направлен несоответствующим должностным лицом и незаконно, на мой взгляд, зарегистрирован.
Другое мнение у вице-спикера Самарской городской думы Татьяны Братчиковой.
Лиманский устав не подписал. Подписал устав заместителя председателя думы Ильин. Мы все свои обязательства выполнили, которые законодательством предусмотрены, поэтому я считаю, что оснований для оспаривания именно этого момента нет. А потом я просто вообще не понимаю, для чего нужно оспаривать то, за что два года так тщательно боролась администрация города вместе с так называемой инициативной группой.
Депутаты считают, что советник мэра Самары Сергей Николагорский умышленно привлек внимание к вопросу о законности нового устава Самары. Это в первую очередь выгодно мэру Самары Георгию Лиманскому, который хочет перенести выборы на март 2007 года, пояснила депутат Татьяна Братчикова.
Ему хочется еще годочек поуправлять городом, расходовать средства по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь и никому не докладывая, как он их расходует.
В день заседания Самарской городской думы новый устав города был опубликован в официальном органе мэрии «Самарской газете». Значит, все разговоры о нелегитимности устава – очередная попытка раздуть скандал из ничего, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Главная интрига в том, что новый устав города, утвержденный недавно Минюстом, за который и ратовала горадминистрация, так и не был подписан мэром, который одновременно является и председателем городской думы. А это грозит новыми судебными разбирательствами, а то и перенос сроков выборов на более поздние.
Никому неизвестная пенсионерка Куделина в прошлом году дважды оспаривала в суде законность нового устава Самары, продолжает депутат Сергей Арсентьев.
К сожалению, сегодня заложена очень серьезная мина под то, что выборы будут не состояться. Я думаю, что ближайшее какое-то время мы получим от кого-либо из граждан города, может быть, от гражданки Кудельной, то же самое, исковое заявление о том, что выборы не должны состояться сейчас.
Если сторонники мэра не обжалуют до 29 июля в суде легитимность назначения даты голосования на 8 октября, это может означать, что Георгий Лиманский решил участвовать в избирательной кампании, поясняет политолог Валерий Павлюкевич.
Фаворитом гонки должен быть мэр Лиманский. Его административный ресурс – серьезный аргумент против конкурентов. Спикер областной думы Сазонов пользуется поддержкой местного отделения «Единой России». Депутат Матвеев разрывается между избирательной кампанией и предстоящей защитой докторской диссертации по теме местного самоуправления. На выборы отпущено 35 миллионов рублей из городской казны. Губернатор Титов не высказал своего отношения к кандидатам, но быстрее всего он заявит, что главный выбор должен сделать избиратель.
В избирательных бюллетенях на выборах мэра будет отсутствовать графа «против всех». Это может повлиять на результаты голосования, продолжает политолог Валерий Павлюкевич.
Ожидается определенное понижение явки избирателей. Но и это обстоятельство сработает на пользу ныне действующего мэра.
Тем временем потенциальные участники предвыборной гонки уже начали пиар-кампанию. Львиную долю времени на местных телеканалах занимают передачи, рассказывающие о достоинствах местных политиков. Льстивый тон некоторых программ таков, что из них можно было бы составить сериал «Жизнь замечательных людей». А в почтовых ящиках горожан стало тесно от всевозможных бесплатных газет, нашпигованных компроматом на политиков, называемых в числе кандидатов на пост главы Самары. Многие чиновники мэрии и губернской администрации ждут сигнала из Кремля, очевидно, уповая на то, что раз президент России назначил руководителя Самарской области, теперь он же должен предложить им и свою кандидатуру на пост мэра Самары.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
24 июля мэр Самары Георгий Лиманский все же подписал устав города уже после регистрации документа в Минюсте. Это снимает все вопросы к легитимности предстоящих выборов главы Самары. По сообщению Волгоградской прокуратуры, арестованный мэр Волгограда Евгений Ищенко, обвиняемый по 3 статьям Уголовного кодекса, уже частично признал свою вину. Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
На минувшей неделе прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело в отношении тещи мэра Волгограда Евгения Ищенко Елены Ад. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Михаил Музраев. Напомним, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено госпоже Ад в конце июня. Однако на допрос в прокуратуру Елена Ад так и не явилась. Ее телефон не отвечал, поэтому 3 июня ее объявили в федеральный розыск. Неделю назад сотрудники ФСБ обнаружили Елену Ад в столице, доставили в Волгоград. В чем конкретно обвиняют Елену Ад, рассказывает зампрокурора Волгоградской области Михаил Музраев.
26 июня возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 «Хищение денежных средств в сумме 1 490 717 рублей». Она являлась директором МУП рынок оптово-розничной торговли города Волгоград. Были заключены фиктивные договора с некой ООО «Элит-партнер» о якобы выполненных там юридических услугах. На самом деле никаких работ не выполнялось. Эти деньги были обналичены и похищены.
Информацию о том, что Елена Ад, являясь директором рынка, взяла у мэрии Волгограда в аренду 55 муниципальных помещений и передала их в субаренду фирме «Тамерлан» под магазины «Пятерочка», с владельцем которых является Ищенко, Михаил Музраев не опровергает. Однако, по его словам, этот факт вменяется в вину не Елене Ад, а арестованному мэру. Интересно, что Елена Ад отпущена под подписку о невыезде. Следователи ознакомили Елену Ад с правом ходатайствовать об упрощенном режиме рассмотрения дела в суде. Обвиняемая воспользовалась данным правом, дело будет рассмотрено в особом порядке без вызова свидетелей в суд, что по закону снижает возможное наказание. Госпоже Ад грозит до 10 лет лишения свободы, но ей также может помочь то, что она погасила всю растрату. Сам Евгений Ищенко заявил прессе, что следствие пытается воздействовать на него путем давления на близких родственников. Это или иные обстоятельства уже заставили Ищенко частично признать свою вину. По словам зампрокурора Волгоградской области Михаила Музраева, Евгений Ищенко сознался в превышении должностных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном хранении боеприпасов. Однако мэр Волгограда не признает свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Официальных показаний Ищенко пока не давал. В прокуратуре также заявили, что менять меру пресечения вместо ареста на подписку о невыезде в ближайшее время не планируется. На минувшей неделе следствие было завершено, а материалы дела передали оставили для ознакомления Евгению Ищенко и его адвокатам. Когда может состояться суд, пока неизвестно.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева. Своим указом президент России освободил от должности арестованного по обвинению в коррупции губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова с формулировкой «за утрату доверия». Назначить главой Ненецкого округа Владимир Путин предложил сотрудника госбезопасности Валерия Потапенко. Судьба последнего всенародно избранного главы региона Алексея Баринова, конфликтовавшего с госкомпанией «Роснефть», представляется теперь незавидной. Власти Тверской области, где губернаторствует единорос Дмитрий Зеленин, усиливают нажим на прессу. Из Твери сообщает Евгений Новиков.
Депутаты законодательного собрания Тверской области, отправив в правоохранительные органы положительную характеристику на своего коллегу Евгения Семенова, ушли на летние каникулы. Евгения Семенова, который в декабре прошлого года сменил кресло депутата Тверской городской думы на место в областном парламенте, а затем на койку в следственном изоляторе, обвиняют в получении взяток. В этом же обвиняется едва ли не каждый второй депутат Тверской городской думы. Грядущий суд над депутатами не только изменит их судьбы, но и политическую конфигурацию в регионе. Многие аналитики считают, что это еще усилит позиции тверского губернатора Дмитрия Зеленина и его московской команды. Позиция же мэра Твери Олега Лебедева и его сторонников, многие из которых были представлены в городской думе, ослабнут. Несмотря на то, что до выборов мэра Твери и некоторых глав муниципальных образований региона еще есть время, уже сейчас противоборствующие стороны формируют и укрепляют свои информационные пулы. Тем более, что эти пулы будут играть важную роль и на выборах в Государственную Думу. Под угрозой закрытия оказалась газета «Тверское время», в которой жесткой критике подвергалась политика, проводимая губернатором Дмитрием Зелениным. Главный редактор газеты Галина Живнова считает, что так команда губернатора убирает с информационного поля неудобные ей издания.
Так как на меня давить, как на главного редактора газеты, было бесполезно, давление началось на учредителей газет. Тот и другой, естественно, имеет бизнес на территории Тверской области. И, в общем-то, из разговора с ними я поняла, что вопрос идет о том, что в случае, если они не расправятся с газетой, то есть и в случае, если они не заставят газету прекратить публикацию материалов критического характера, у них будут проблемы с бизнесом. Ко мне в кабинет ворвались трое молодых людей. Один из них представился новым директором, хотя до этого генеральным директором была я, и предъявил мне постановление о моем отстранении от должности. Мне было объявлено, что приостанавливается выпуск газеты «Тверское время». Во-вторых, эти же люди позвонили в областную типографию и предупредили о том, чтобы не брали от нас заказ на печать газеты. Я позвонила в другую типографию, чтобы разместить там газету. Мне ответили, что газету примут в печать только в том случае, если в ней не будут содержаться критические материалы в адрес первого лица, то есть в адрес главы региона. То есть в данном случае я вижу факт политической расправы. Дмитрий Зеленин пытается выстроить поле СМИ, оставив на этом поле только тех, кто заведомо пишет статьи, исключающие критику в его адрес.
В планах Галины Живновой создание нового издания.
Коллектив редакции в полном составе решил открыть новую газету, свободную от каких-либо учредителей, занимающихся бизнесом на этой территории. Мы уже давно поняли, что на бизнес можно надавить. И если бизнес является учредителем газеты, естественно, через бизнес можно надавить на газету. Хотя это противозаконно. Но, тем не менее, это есть. Ни о какой свободе слова, естественно, в ситуации, когда бизнес управляет газетой, быть не может.
У председателя регионального отделения Медиасоюза по Тверской области Михаила Быстрова иная точка зрения на ситуацию, в которой оказались тверские СМИ.
Вопреки мнениям отдельных руководителей СМИ, я как председатель Тверского медиасоюза считаю, что ничего страшного с тверской прессой не происходит. Обычный предвыборный пасьянс. СМИ выстраиваются в очередь за выбранными деньгами, просчитывают шансы потенциальных кандидатов, кандидаты подбирают к себе средства массовой информации, наиболее лояльные и, главное, наиболее влиятельные в регионе. Кто-то уже сделал выбор и будет поддерживать так называемую тверскую оппозицию. Кто-то не определился, но большинство СМИ, как всегда и бывает, в регионе сегодня на стороне команды действующего губернатора Дмитрия Зеленина. Каких-то нажимов, давлений со стороны областной администрации на прессу лично я не наблюдаю. Естественно, денег на всех не хватает, то, наверное, правильно, что не всем деньги должна платить областная власть. И поэтому команда Дмитрия Зеленина и его заместителя Михаила Кужемского, который курирует прессу, на мой взгляд, ведут нормальный диалог со средствами массовой информации.
В Тверской области зарегистрированы десятки теле- и радиоканалов, 185 газет. Тем не менее, лидер регионального отделения «Яблоко» Антон Стамплевский считает, что информационное поле в регионе нельзя назвать равнодоступным для разных партий.
Если раньше существовал список людей, которых нельзя пускать на телевидение, федеральное и региональное, я имею в виду ГТРК, то сейчас появился список, которых можно показывать, он гораздо короче. Это вот такое изменение. Поэтому доступа к телеканалам у нас как не было, так и нет. Просто на личном уровне мне, как председателю регионального отделения, удается поддерживать дружеские отношения с рядом ведущих журналистов и работников средств массовой информации. И нерегулярный какой-то доступ может быть обеспечен или появлением печатных СМИ.
Заместитель губернатора Тверской области Михаил Кружиямский, курирующий средства массовой информации, никаких комментариев не дает ни по поводу ситуации, в которой оказалась газета «Тверское время», ни о том, как и на каких принципах строятся отношения между областной исполнительной властью и средствами массовой информации.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Твери Евгений Новиков. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партийная жизнь. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов решил лично возглавить список партий жизни на выборах Липецкого областного совета. Инициатива председателя Совета Федерации была воспринята многими столичными экспертами как весьма рискованная. Ведь можно и не преодолеть проходной барьер. Тем более, что партия жизни возглавляемая Сергеем Мироновым, большой популярностью в России не пользуется. С другой стороны, аналитики отметили, партия жизни наряду с партией пенсионеров участвует в негласном тендере Кремля на право представительства в следующей Государственной Думе от левоцентристских сил. И этим может объясняться инициатива спикера Совета Федерации. Сергей Миронов в интервью «Новой газете» заявил, что Российская партия жизни поднимает знамя, выпавшее из рук коммунистов, чтобы сплотить вокруг себя все конструктивные силы именно левой ориентации или социал-демократической. Он считает, что должна сформироваться большая хорошая партия, которая будет в оппозиции к «Единой России», но не к пути, который наметил и проводит Владимир Путин. Этот путь, по мнению Миронова, должен быть продолжен. Миронов считает, что в России в ближайшие десятилетия не привьется никакая либеральная идея. И грозит, что партия жизни наберет на выборах в Государственную Думу России в 2007 году порядка 20% голосов, взяв себе в союзники близкие политические силы. Надо заметить, что партия жизни в некоторых регионах, например, в Татарстане, стала единственной безопасной формой этакой розовой оппозиции. Все-таки под крышей президентского соратника и формально третьего лица в государстве можно хоть как-то уберечься от административного пресса регионального начальства. Партия «Союз правых сил» провела в Санкт-Петербурге выездное заседание Политсовета с участием руководителя региональных организаций партии на северо-западе. Из Петербурга сообщает Дмитрий Казнин.
В последнем в серии выездных заседаний Политсовета партии «Союза правых сил» участвовали представители 17 республик и областей северо-запада России. Сейчас требовалось определить, идет ли СПС на региональные выборы 8 октября в коалиции с партией «Яблоко» или каждый будет сам за себя. Об итогах заседания Совета «Союза правых сил» сразу после его окончания рассказал председатель Политсовета Петербургского отделения СПС Станислав Еремеев.
Было признано, что идущий в течение года процесс сбора союзников, трудный переговорный процесс, пока, к сожалению, не привел к тем результатам, которые мы рассчитывали. А мы рассчитывали, что на выборы в Государственную Думу 2007 года демократы пойдут одной колонной. Пока, к сожалению, мы видим иную ситуацию. Достаточно долго в течение года идут переговоры с «Яблоком». Последний съезд «Яблоко», прошедший летом этого года, в общем-то, в этом вопросе оптимизма не добавил. Хотя, скажу, непосредственно к этому съезду питерская организация «Союза правых сил» вместе с нашей организацией «Яблоко» Петербурга обратилась с открытым письмом к делегатам съезда, говоря о том, что на нас лежит ответственность, то, что вполне вероятно на выборах 2007 года и СПС, и «Яблоко» пойдут раздельно, да, на выборы, что дробит электорат во многом и, главное, затрудняет вероятность прохождения в Государственную Думу как яблоко, так и СП, с тем, что сегодня высокие барьеры стоят на пути, 7-процентный барьер, во-первых. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день в этой предвыборной гонке уже есть явный лидер, да, с учетом тех административных, политических и иных ресурсов, которые есть сегодня у Единой России. Поэтому сегодня всем партиям, которые являются партиями оппозиции, наверное, надо рационально подходить к вопросу предстоящей избирательной кампании.
Региональные лидеры, по словам Станислава Еремеева, высказали на заседании свою позицию. Еще раз определяли электорат СПС, идеологию тех, кто потенциально может проголосовать за Союз правых сил.
Вопрос именно политического реализма был в центре той дискуссии, которая проходила вот на этом совещании. Лидеры целый ряд территорий резонно говорили о том, что не надо бежать сразу за несколькими зайцами, пытаясь, с одной стороны, привлечь к себе сторонников других электоральных групп. Необходимо, наверное, работать на основной электоральной площадке Союза правых сил, а именно среди того работающего класса, среднего класса, как мы говорим, Российской Федерации, который принял рыночные реформы в Российской Федерации, многие из которых вписались в рыночную экономику достаточно успешно. И второе, это те люди, которые испытывают давление со стороны той основной опасности, которая сегодня есть в обществе, а именно рост неэффективной бюрократии. Той бюрократии, которая сегодня фактически находится у власти, является правящей бюрократией.
И все-таки в чем причина провала переговоров с партией «Яблоко», говорит Станислав Еремеев.
И Союз правых сил, и «Яблоко» имеют давнюю демократическую историю. А всякое политическое движение, находясь в едином поле, всегда имеет предысторию своих отношений и очень много личностного. Вот этот шлейф вчерашнего давлеет над лидерами, это первое. Второе, у нас все-таки при общности многих целей и задач разные электоральные группы. Потому что во многом электорат «Яблоко» – это те люди, которые не приняли процессы 90-х годов в той концепции, которая предложена была лидерами реформ 90-х годов. Третий момент. Мне представляется сегодня, есть иллюзия у лидера демократической партии «Яблоко», а она демократическая партия, это действительно наши коллеги и во многом друзья, Григория Явлинского, есть иллюзия, что он вот такой чистый, белый и пушистый сможет войти в Государственную Думу, исходя из его идеалистических постулатов, которые, на мой взгляд, мало соотносятся с реалиями той жизни, в которой живут любые политики. И мне кажется, способность к компромиссу, гибкость политическая – это сегодня то, что очень не хватает нашим коллегам, которых мы призываем к объединению.
Как заявил Станислав Еремеев, еще один вопрос, обсуждавшийся на заседании – возможный ребрендинг партии, смена названия и слияние с другими демократическими партиями, с Республиканской и партией развития предпринимательства. Однако идею лидера СПС Никиты Белых лидеры большинства отделений партии в регионах Северо-Запада России не поддержали. По их мнению, более мелкие партии должны вливаться в СПС. На октябрьские выборы в местные парламенты СПС пока собирается идти самостоятельно, ни с кем не объединяясь и не меняя старого названия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. По мнению экспертов, метание СПС между властью и оппозицией приведут эту партию к очередному политическому провалу на осенних региональных выборах. Член Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов заявил в понедельник, что на выборах 2008 года единороссы могут поддержать и беспартийного кандидата в президенты России. Что понятно, первый вице-премьер Дмитрий Медведев чуть раньше в очередном установочном интервью журналу «Эксперт» сообщил, что президент России должен бы состоять в какой-либо партии, но пока об этом говорить преждевременно. Потенциальному преемнику не нравится уже подзатасканный термин «суверенная демократия». Медведев считает, что суверенитет и демократия важны в равной степени, но это понятие, лежащее в разных плоскостях. По его словам, если к слову «демократия» представляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии. А демократия – это абсолютно фундаментальная вещь, и ее можно противопоставлять только диктаторским и тоталитарным режимам. Так что следует ждать срочного обновления актуального словаря российских провластных политиков. Тем более, что слово сочетание «суверенная экономика» Дмитрию Медведеву опять же не нравится. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 31 июля продолжим рассказ о политической жизни российских регионов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.